Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Дзене.
20:07 в Москве. Всем добрый вечер. Это программа «Кембриджская пятерка». Мы пока продолжаем двигаться по главным нашим шпионам, вернее, не нашим, или нашим шпионам Великобритании. И сегодня у нас четвертый, на самом деле он пятый, наверное. Нет, четвертый он был. Это Кен Кросс. Фамилию запомнить я совершенно не могу. Он шотландец. И да, я, как обещал, мы достали для вас книгу, для тех, кто смотрит по видео, они видят за моей спиной, книгу Долгополова «Филби» журналами, да, shop.diletant.media, пожалуйста, вперед. Это для тех, кто по радио слышит, договорились с издательством «Жизнь замечательных людей», они нам предоставили эту книгу для вас. Кен Кросс.
Значит, последние недели я живу кембриджской пятеркой.
Так. Так.
Уже просто читаю с утра до ночи, перечитал и старые книжки, и новые. И, конечно, они стали уже частью моей жизни. Как жаль, что я был знаком только с Филби. Не удалось познакомиться, ну, и не мог познакомиться с другими, с Берджесом, которые, и Маклином, которые жили в Москве, но о них, о Маклине у нас последняя будет передача. Еще а сейчас передача, должен сказать, да, что, читая все это, сам себе задавал вопрос, а кто из них самый был эффектный, эффективный?
Эффективный.
Эффективный, да.
Кто принес, был Маклин.
Да, кто принес наибольшую пользу. Тут разные точки зрения существуют. И Филби называют как главный, да, и Берджеса, которого я тоже, как бы, мой фаворит, поскольку он удивительно нестандартный человек. Ну и другие. И тут я вот, значит, вышел на Кен Кросса. Значит, должен вам сказать, что вот у нас в отделе, в третьем отделе, в ПГУ, это первое главное управление в разведке, был такой...
Это английский отдел.
Английский отдел. Дмитрий Светанько, который тогда имя Кен Кросса не было известно. Но в наших файлах, конечно, это имя было. Он к этим файлам имел доступ, и он всегда говорил, вот когда вы узнаете об этом человеке, о пятом, то вы тогда поймете, что это был совершенно выдающаяся личность, и его вклад наиболее значимый в историю и разведки, и вообще в историю Советского Союза. Основывался мы потом, поподробнее поговорим, когда Кен Кросса и других спрашивали, а в чем ваша основная заслуга, что вы сделали для Советского Союза, для победы над фашистской Германией? Мне называли Курскую битву. Но об этом я поговорю поподробнее, позже. А сейчас должен вам сказать, что впервые, значит, имя Кен Кросса было названо вот в этой книге.
Но если говорим про книгу.
Про книгу, да. То англичане
камеру,
знали.
Вон камеру там.
Англичане, да, знали, но эта книга появилась в результате предательства Гордиевского, который перебрался в Англию, и вместе с Кристофером Эндрю, это такой известный историк английской разведки, они написали вот эту книгу, которая, ну, сначала она вышла на английском, а потом на русском языке, «История внешнеполитической операции от Ленина до Горбачева». Это очень хорошая компиляция истории, потому что тогда в Советском Союзе, и, ну, вообще книга разведки вообще не было.
Нет.
И такой исторической книги, где прослеживают все операции, это первая книга. То есть это был серьезный вклад. И здесь, значит, на титульной обложке, вот, значит, Филби, вот Берджес, вот Маклин, вот Блант. И затемненное лицо.
Затемненное лицо пятого.
Да, и здесь в этой пятерка, книге впервые пятерка, будет, да, названо имя пятого человека. Почему англичане, я еще раз подчеркиваю, знали это имя, но публично он не был известен.
А разве Тэтчер не объявила его?
Объявила, но это позже.
Это книжка, позже?
Да, конечно. И потом, да нет, она объявила, но дело в том, что они же долго размышляли, там кого только не называли, включая директора английской разведки Холлиса, что он был пятый человек. И Гордиевский им сказал, не парьтесь, ребята, я видел документы, и это Кен Кросс. Вот такой замечательный персонаж Кен Кросс, Джон Александр Керкланд Кен Кросс. Тебе легко будет,
да,
запомнить.
Из, да, города Глазго, да.
Чем он еще выделяется? Все эти вот четверо...
Ну, шотландец, во-первых.
Ну, шотландец, во-первых. А во-вторых, все они, и Филби, и Берджес, и Маклин, и Блант, все аристократы.
Да.
Все выходцы из очень аристократической семьи, а Блант вообще чуть не родственник королевы. Так. Все близкие к английскому истеблишменту, а Кен Кросс... Это сын простого торговца с кабинными товарами.
Сковородками.
Сковородками, да, жестянкой.
Жестянка, да.
Но удивительно талантливый и способный человек. Вот я, когда буду о нем рассказывать, вы действительно это поймете, наверное, согласитесь со мной. Значит, его брат, кстати, он родился в семье, где было 8 детей. Его брат старший, Александр, стал очень известным экономистом, да.
То есть они выбились, несмотря на сословную эту историю.
Это очень важный момент. Так. И добился он успеха только благодаря своим исключительным способностям. То есть он был, конечно, исключительно талантливый человек. Знание языков. Ну, позже мы тоже поговорим. Он же стал крупнейшим специалистом по Мольеру. Он, когда поступил, значит, закончил школу в Шотландии, он поступил
в Сорбонну.
В Сорбонну,
да. Что удивительно, потому что попасть на стипендию в Сорбонну парню
из Шотландии, из провинциала,
Вот
представляешь, насколько он был продвинутый и умница.
Взяли в Сорбонну.
Его взяли в Сорбонну, там он увлекся вообще французской культурой, там он увлекся Мольером, и главное, что там он впервые столкнулся, увидел воочию, что такое фашизм. Вот эти как Кагуляры, они, по-моему, называются.
Да, кагуляры.
Французские фашисты, он там
Это конец 20-х, начало 30-х,
да? Да, где-то так, да. 34-й год.
Ну,
в 34-м он уже вернулся в Тринити,
а значит,
где-то начало 30-х годов. Когда он вернулся в Тринити, значит, уже в Кембриджский университет.
А это Тринити, это ого-го, а это не для простых.
Нет, абсолютно не для простых, так? И там он выглядел белой вороной, когда на него обратили
Мальчик
внимание.
Из провинции.
Его опекал Блант, кстати, так? А Блант вообще тоже умница, и талант, и аристократ, и все на свете, да еще определенная ориентация, и, конечно, он...
Неопределенная ориентация.
Вот, и он указал
на него.
Такой
деревенский, как бы увальнень, да, такой?
Ну да, нет, он такой был замкнут сам
вот
в себе,
говорю,
он такой неорганизованный. Не, он был худой такой очень.
Нет, не член клубов,
да,
в отличие от этих всех
его
ребят.
Его как бы отталкивали, потому что в нем не чувствовали своего.
Да, так? Вот привилегированная школа, привилегированный университет, парень из провинции, хотя и после Сорбонны.
Особенно, когда он попал в МИД. В английский МИД.
Торопишься.
Нет, я просто как иллюстрацию вот того, о чем мы говорим. И Модин писал, что я вообще удивляюсь, как он туда попал. Его оттуда вышибли, потому что он был не свой. И блистательную характеристику, которую ему дал Бёрджесс, он его вообще полностью описал, что он как бы чужак.
Ну, чужак, да.
Но тем не менее он попал в МИД, он сдал экзамены блистательно и там работал.
Это после,
после Кембриджа. После Кембриджа, да.
Да, значит, что вы он... смеетесь, специалист по Мольеру, у него первая партийная клиника, не партийная, шпионская кличка была Мольер.
Да, ну,
его в Москве прозвали Мольер.
Напрашивалась кличка, но хотя очень опасно потому что аналогия, почему Мольер, что за Мольер.
Это надо проверить.
Кто-нибудь проследил бы и сказал бы, ну, понятно-то. Хотя у него были и другие клички, так, и другие псевдонимы, не клички. Так.
А у тебя какая была кличка?
У меня еще не настало время об этом говорить.
Понятно. Значит, в Кембридже, он же в Кембридже был завербован.
Он в Кембридже завербован, здесь тоже разночтение. Вот, например, Модин считает, что
его... Я напомню, что Юрий Модин, сотрудник
разведки, который с ними работал.
Да, он куратором был. Куратором, да.
Что его завербовал Блант. На самом деле не Блант. Там еще была одна замечательная фигура, Джеймс Клугман.
Так.
Явный такой, открытый коммунист, член Компартии Великобритании. Так.
А он был студент?
Он студент был, да, учился.
То есть профессор, нет?
Нет, студент. Там и профессор был этот Добс, так, который был тоже открытый член Компартии. Вот уникальная ситуация в Кембридже, да, о плоти вообще английской аристократии, английского, значит, истеблишмента.
Напомню, это первая половина 30-х годов, да, прошлого века.
Там... полным-полно коммунистов, открытых, которые открыто поддерживают коммунистическую партию, что потом стало проблемой, поскольку куратор говорит, ребята, забудьте, что вы были членами Компартии, так, скрывайте это, не афишируйте, да, потому что это затруднит вашу работу. Но Джеймс Клугман, несмотря на то, что вот был открытым членом Компартии, и когда к нему обратились по поводу Кен Кросса, которого он и завербовал, он сказал, я готов выполнить любое такое задание, но мне должен приказать Полет, значит, генеральный секретарь.
Гарри Полет, генеральный
секретарь.
Компартии вот Великобритании.
Парадокс,
да?
Так? Да. Что еще очень интересный факт. Уормут Скрабс, где сидел спустя годы Блейк, и откуда совершил побег.
Тюрьма.
Тюрьма, да, английская тюрьма. Там хранились документы архивные, английские, документы, в том числе и документы Кемп. Там все было написано, кто был вообще членом Компартии, кто не был, и все это сгорело, поскольку случился пожар.
Случайно, наши
не поджигали, нет, случайно, но об этом стало известно.
Я напоминаю, Юрий Кабаладзе в программе «Кембриджская пятерка». После минутной рекламы мы вернемся, вы пока вопросы задавайте.
Не спать? Реклама.
Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
И зачем они нужны?
А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
А почему называется наш лецитин?
А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин». БАД не является лекарственным средством.
Общественный деятель Дмитрий Давыдов разработал 20 идей, которые помогут стране в это непростое время. Смысл 20 идей в том, чтобы внедрить удачный опыт передовых стран. Активист надеется, что эти инициативы будут услышаны и поддержаны на государственном уровне. Подробно ознакомиться с 20 идеями вы сможете на сайте 20idei.ru.
20 часов 18 минут. Мы продолжаем с Юрием Кабаладзе и говорим о Кен Кроссе.
Да, значит, да? Кураторы Бёрджеса, там великие нелегалы, да, в Мали и Дэйч, они, значит, обратились к Бёрджесу охарактеризовать Кен Кросса. И вот что он пишет. Он типичный мелкий буржуа для Бёрджеса.
Ну, конечно.
Мелкий буржуа, который всегда считает, что ему удастся многого достичь в буржуазном мире и, в частности, в том деле, где он служит. Если бы он был еще в Кембридже, то задача оказалась бы более легкой. Но теперь еще не все потеряно. Это уже когда он в МИДе, так? Ну, а Кен Кросс как бы комментирует. Что мне оставалось делать? Я стал уже человеком убежденным. Пойти работать в партии означало бы для меня отказ от всего, чему я стремился в течение 6 лет. То есть он добивался карьеры научной, стать специалистом по французской литературе, по
Мольеру,
да. Если бы я пришел к партии раньше, то я, наверное, отказался бы от всех своих стремлений, так? Но я не мог бы этого сделать, когда цель уже так была близка. То есть он разрывается на части. То есть, с одной стороны, он убежденный коммунист, так. И вот перспектива вступить в партию, вот его Клугман уговаривает, а с другой стороны, он понимает, что он может сделать научную карьеру, и все-таки он склоняется ко второму, тем более, что... Получив эти характеристики, там я уже не все цитирую, но Бёрджеса, столь проницательный анализ личности и душевного состояния Кен Кросса, а также выводы Бёрджеса в их практическом приложении, звучали для Дэйча и Мали, по-видимому, достаточно убедительно, что к ним прислушаться. И они принимают решение о его вербовке.
Так.
Значит, в документах Олег Царёв, к которому я многократно обращался к его работе, вот у меня книга. Значит, КГБ в Англии, русский перевод называется. Он не нашел, он изучал его дело. Там нет справки, нет документа о том, кто его и как завербовал. Но считается, вот и Олег приходит, Царёв, к этому мнению, что фамилия человека, которого завербовал, это Джеймс Клугман. Потому что он обратился к Полету, он ему дал санкцию, вербует.
Вербует для разведки.
Да, для него, для коммуниста убежденного, приказ генерального секретаря был как бы руководство к действию.
Но интересно, что вот этот вот чуждый Кен Кросс сдает блистательные экзамены в Кембридже, блистательно, и поступает в Foreign Office, его берут в Министерство иностранных дел.
Он сдает экзамены в Foreign Office.
Да.
Модин тоже пишет, когда он с ним позвонил. Я вообще не могу понять, как он туда попал.
Да. Это невозможно.
Это не его стихия. И когда его оттуда все-таки убирают, хотя он прекрасно работал, Маклин, его коллега, тоже агент разведки.
Да. А это будет следующее.
Да, он говорит кураторам, что Ну, как бы не пришелся ко двору.
Они такой не понимают.
Ну да, он плохо одевается, он не свой. Так?
Он плохо одевается, это очень он важно. Неправильно одевается. Не
абсолютно,
так, он неправильно
это одевается. Очень важно понимать для того английского общества, очень такого кастового, где очень ценились даже не ум, образованность, знания, а вот принадлежность к определенному кругу людей. Почему Филби... который мы об этом говорили, его просто спасали друзья, потому что даже книга о нем называется «Шпион среди друзей».
Да.
То есть друзья, потому что не может наш человек выходец из вот из этой семьи, наш коллега, наш там друг, он не может быть он шпионом. Они закрывали глаза на все очевидные факты его сотрудничества или его предательства.
А Кен Кросс чужой.
А Кен Кросс чужой. Его
ты знаешь, что интересно? Его переводят из Foreign Office в Минфин. В Министерство финансов.
Пока он попал в Минфин, еще было замечательно у него история. Он стал секретарем лорда Хэнки.
А Хэнки был в Минфине просто, я
поехал. Да, потом. Он был везде, Хэнки. Хэнки он был такой везде. Министр без портфеля, в которому стекалась информация отовсюду. Поскольку он был такой ярый противник фашизма, выступал против, значит, союза с Германией фашистской. И когда Черчилль приходит к власти, он получает такой дополнительный как бы импульс для такой активной работы. И этот... Хэнки ему абсолютно доверяет. И даже
он становится личным секретарем.
Да, личным секретарем. Это и даже может, когда Хэнки не получал какой-то документ, а Кен Кросс узнавал, что вот было решение там какого-то комитета. Да. Он звонил в этот комитет, говорит, вы что себе позволяете? Как вы не прислали, о, сэр, ради бога, извините, и на второй день ему привозили совершенно секретный документ, который он моментально передавал, значит, своему куратору.
В Москву.
Москву, по существу, Москву. Так. Какая еще его такая главная заслуга? Кен Кросс первым сообщил, значит, советскому руководству о создании, решении Уранового комитета. О том, что англичане и американцы работают над созданием атомной бомбы.
Это еще до войны.
Он первый, да. Первый,
еще до войны.
Да, да, когда только началась работа. Не совсем правильно была оценена эта информация, но слишком были заняты другими проблемами, но это был первый сигнал, потом были другие, в конце концов руководство понимает, что надо, и Сталин дает указание, надо и нам делать эту бомбу, но это уже Манхэттенский проект, это уже другая история.
Урановый комитет, это был такой комитет англо-американский для разработки этой истории.
Да.
Но там интересно было, конечно, что он первым же в 40-х годах, то есть еще до начала Великой Отечественной войны, присылал сигналы о том, что там, поскольку к этому лорду стекалась информация из посольств, в том числе, он говорил, вот турки сообщают, что немецкие эскадры идут к Черному морю.
Он сообщал, вот. Он передавал колоссальное
это
количество
информации. Это
еще
до войны даже.
Да. Ну, вообще, в период всей своей карьеры сотрудничества с советской разведкой, он просто чемоданами ее носил, потому что там потом мы поговорим еще о Блэчли парке, там документы
сейчас
не уничтожались.
Поговорим, да.
Он просто их собирал и отдавал своему куратору. Так. Ладно, о Блэчли парке позже.
Да. Сейчас важно, что вот их очень смутил кембриджскую пятерку, очень смутил советско-германский пакт.
Ну, конечно.
Они были борцами с нацизмом.
Не только смутило, они тогда собирались, обсуждали и пришли к выводу, что это был неизбежный шаг, что это временно. Они лучше понимали эту ситуацию, чем многие во всем мире. Для многих это было предательство. Советский Союз предал, значит, коммунизм, предал вообще демократию и вступил в сговор с нацистской Германией. А эти ребята говорили, Филби и компания, что нет, это тактическое решение. И они оказались правы, что это было временное такое решение для Сталина оттянуть войну. Да. Второе крупное, вот звездный час Кен Кросса, он первым сообщил о том, что в 43-м году...
Ты уже Блэчли уже проскочил, Юр.
Не, подожди, Блэчли еще будет. Он первым сообщил о том, что Гитлер начнет наступление на Северный Кавказ. А Сталин не верил.
42-й год.
Сталин не верил, и он распорядился усиливать, значит, оборону Москвы. Он думал, что опять немцы...
Что пойдут. Будет второй удар на Москву, да.
Да. Это, конечно, привело к очень значительным потерям для Советского Союза, для Красной армии.
Лето 42-го года.
Лето 42-го года.
Тяжелое время.
И тот же Кен Кросс, как, впрочем, и другие, значит, агенты сообщили, там еще, кстати, очень активно действовал Кузнецов, партизанские отряды. Угу. Они первые сообщили об этой операции «Цитадель», о том, что будет развернуто наступление на Курскую дугу.
Вот это подробнее у нас есть еще до новостей 3 минуты, давай.
Смотри, они не только передали, там был, допустим, танк «Тигр» изобрели немцы. Да, у него была утолщенная броня, его советские снаряды не брали. Но поскольку Кен Кросс сообщил об этом заранее...
Именно Кен Кросс.
Именно Кен Кросс.
Что вот сейчас, «Тигры» будут введены.
Сейчас мы к Блячьей парку подойдем. Откуда он это все знал?
Но сначала вот что он сообщил?
Он сообщил, что вот такая-то броня, и советские ученые тогда изобрели, значит, снаряды, которые прошивали эту броню. Кроме того, он сообщил дислокацию всех немецких аэродромов, развернутых на оккупированной территории. То есть накануне битвы мы знали, где дислоцируется авиация немецкая, и всю ее разбомбили.
Перед сражением.
Перед сражением там 3 дня бомбили, и 500 самолетов были уничтожены на земле. Такое
это,
вот
тоже месть.
Это тоже Кен Кросс. Да. Кроме там были другие вооружения. То есть он просто...
Это он еще сообщил о том, что Абвер знает о дислокации советских войск, и наши начали передислоцировать накануне битвы.
Мы знали накануне битвы все, что знают о нас немцы.
Именно
мы...
от Кенкросса.
Да, именно от Кенкросса смогли переступить. Ну, не только от Кенкросса, я уже Кузнецова упоминал, там разведка действовала, значит, в поле, как бы говорят.
Мне просто люди спрашивают, а чего они дали? Вот они во время войны...
И они очень гордились. И когда операция была завершена, Курская дуга, да, которая сломала, как мы пишем в учебниках, хребет фашистской Германии, Кен Кросс получил орден Красного Знамени. Ему навстречу принесли, значит,
в
Лондоне, красной коробочке этот орден, он чуть ли не прослезился, подержал его в руках, а потом сказал, ну, где его хранить? Орден Красного Знамени. И он отдал его куратору, он отправил в Москву, и теперь он хранится в музее разведки вот в Ясене.
Он в музее разведки,
да,
вот здесь, да?
Да, да.
Так что, когда мы говорим про то, что такое разведка была, да, во время Великой Отечественной войны. Давайте не будем забывать, что Кембриджская пятерка во время Великой Отечественной войны работала, да, в Англии, но поставляла информацию скорее о немцах, чем об Англии. А почему это было, мы вам расскажем после новостей,
да,
потому
надо,
что операция «Энигма», да,
да,
она была самой большой тайной английской контрразведки, вообще английских вооруженных сил и Черчилля. И, собственно говоря, Кен Кроссу удалось получить туда назначение после
Хенке,
да, после Лорда Хенке, да, после Министерства финансов. Да. И вот тут, там, где это занимались, мы подробно сейчас расскажем. Напомню вам еще, что мы предлагаем вам книгу Долгополова «Ким Филби», вот она здесь есть на экране у нас, значит, из серии «Жизнь замечательных людей». Вы заходите, пока идут новости и реклама, у вас будет время зайти на shop.diletant.com медиа и ухватить кусок. У нас уже 80 экземпляров, уже 20 улетело, да, мне сообщают. Поэтому давайте, а мы пока слушаем новости.
Часов 20:30 в Москве. В студии Александр Климов. Новости.
Подкаст «Газ справа». Движение в правильном направлении. Слушайте на сайте «Эхо» и на всех подкаст-платформах. 12+.
20:33. Кембриджская пятерка. Юрий Кабаладзе, Алексей Венедиктов. Мы переходим к тому, откуда во время войны этот шотландский парень Кен Кросс, прошедший Foreign Office, казначейство, собирал самые важные сведения. Вот про Курскую битву только что рассказали, и переправлял их в Москву. Дело в том, что англичанам удалось расшифровать коды германских военно-морских сил.
И не только, вот они, да, Энигма, там машина, да, там была.
Машина была, Энигма – это машина.
И это шифровальная.
Это была самая страшная тайна англичан, потому что они боялись, что фашисты узнают, что они расшифровали, дешифровали и сменят коды сменят машину. И поэтому даже когда был налет и уничтожение английского города Ковентри, это они узнали, и было заседание кабинета, и кабинет, военный кабинет по Чешии, решил не предупреждать жителей Ковентри о том, что будет налет, и погибло много людей. Но главное, как они считали, сохранить эту тайну. Поэтому они и, делясь информацией частично с Москвой, никогда не говорили про то, откуда, а говорили о том, что это наши там разведчики в Голландии, в Италии, в Австрии, на Украине и где угодно, да? Это они делали. Да. Но вот как раз Кен Кроссу удалось войти в эту команду.
Да. И ура! Вот последняя книга о Кен Кроссе, я очень надеюсь, что ее переведут на русский язык, как перевели книгу о Бланте, «Англичанин Сталина». Вот это вот хочу показать вам обложку, может быть, кто-то...
Агент Мольер, да, даже агент, я понимаю,
да,
это.
Агент Мольер, да. И здесь тоже на обложке вот Блетчли Парк.
Рассказывай, что это.
Значит, Блетчли Парк теперь музей. Он открыт для посещения. Можно туда съездить на экскурсию. Это где-то час-полтора от Лондона. Это было глубоко законспирированное, засекреченное место. Вообще вывеска висела «Радиозавод». Угу. Значит, я там 2 или 3 раза был, это замечательный музей. Там вот есть комната, где работал Тюринг, то есть тот человек, который был автором, который раскрыл эти коды. Там восстановлена эта машина Колосона, шифровальная. Ее даже иногда запускают, чтобы показать, но она не восстановлена, просто имитация ее так. Она показана, как она действовала и как она выходила на эти шифры. Потрясающая история про этот Блетчли Парк. Значит, это было настолько секретное место, что по всей Великобритании были, значит, антенны, которые перехватывали вот немецкие сообщения. И утром мотоциклисты доставляли это в Блетчли Парк, и у них был только день, чтобы расшифровать их, потому что они к вечеру меняли снова. Представляешь? И вот там работали там так называемые хац, хижины, где в этих хижинах трудились люди, не зная вообще, кто чем занимается. Ну, только Тюринг знал и начальник английской разведки Мензис. Ну, помимо Черчилля. Черчилль туда тоже как-то приехал, значит, пел им дифирамбы. Но что интересно, что Черчилль очень дозированно передавал информацию Сталину, советским, потому что, во-первых, он боялся, что догадаются, что они вскрыли шифры, а во-вторых, он в принципе не доверял. А Кен Кросс, который работал внутри, он передавал все.
Вот он там и узнал про тигры.
Да, про все, то есть он про все узнал и все это передавал в Москву, то есть... А поскольку Черчиллю даже внутри вот этого Блетчли Парка тоже не все передавали, боялись, что он где-то проболтается, и дозировали информацию для него. Парадоксальная ситуация. Сталин порой знал больше, чем Черчилль.
Я отвечу Павлу Соколову, он спрашивает, передавал ли Кен Кросс информацию о наличии англичан «Энигмы». Нет. Нет.
Не, ну как нет?
Но он не говорил о том, что они дешифровали коды. Этого нет в донесениях.
Нет, есть, а каким образом это все узнавал?
Так? Не, а зачем этим было знать?
Кому этим?
В Москве.
Как знать, что расшифрованная «Энигма», так? И вот откуда
«Энигмы» это... «Энигмы» нет в документах, Юр.
В каких документах?
В советских, в российских.
Ну, ты, может, залезал. Ну, это будет по логике вообще. А как он мог объяснить происхождение этих документов?
Я не знаю, объяснял ли он вообще.
Не, объяснял, конечно, что расшифрована вот эта «Энигма». И замечательный фильм, всем рекомендую посмотреть. Фильм. «Игра в имитацию», где Кира Найтли играет, и Кембербэтч, он играет Тюринга. Да. Тюринг вообще замечательная фигура. Я своим студентам люблю задавать вопрос, почему на всех компьютерах Apple есть надкушенное яблоко, ты знаешь?
Ну?
Ну, почему?
Откуда я знаю, что это?
Да потому что Тюринга приговорили к химической кастрации, поскольку гомосексуалист наказывался тогда в Англии. И он, значит, делал себе уколы, и, в общем, довел его до... которые довели его до сумасшествия. Он не выдержал эту кастрацию, он ввел цианистый калий в яблоко и надкусил его. И вот спустя там десятилетия, кто создатель этого самого...
Яблоко.
Не яблоко, а компьютер в Apple.
Джобс.
Он ему послал привет Тюрингу, как предтече, как открывателю вот этого, значит, интернета, так он первый создал машину, которая была предтечей вот будущих вот этих конструкций. Сейчас в этом Блетчли-парке всем рекомендую. Съездите, посмотрите, как это работает. И последняя байка, которую я обожаю, это было настолько засекреченное место, что когда уже его открыли, и туда стали ездить туристы, в том числе англичане, как-то приехала группа. И искусствовод что-то рассказывает, и один из этой группы говорит: «Нет, вы путаете, это было не здесь, это было в хижине номер 5». Его жена, которая рядом, говорит: «Да что ты говоришь, какая хижина номер 5? Это хижина номер 7». Он говорит: «Ты откуда знаешь? Да я работала там». То есть они прожили чуть ли не всю жизнь вместе, но друг другу не раскрыли этого секрета до тех пор, пока это не стало официально. Да, пока не попали в экскурсию. Вот как умели хранить тайну. В этом фильме замечательном «Игра в имитацию» там есть такой эпизод, когда приходит этот Мензис и заявляет,
что вы... Это
начальник разведки. Говорит, что вы должны все уничтожить и забыть, что мы, если нам повезет, мы больше никогда не встретимся. Забудьте. И вот они все это уничтожают. То есть секретность была просто чрезвычайная. И тем самым им удалось... Ну, посмотрите фильм. Не хочу быть спойлером, просто он, кто не смотрел, всем очень
есть
рекомендую.
Есть несколько фильмов, в том числе проект «Энигма». Но еще раз повторяю, что из того, что я знаю... что вот он не присылал, что есть такая машина, которая расшифровывает коды.
Ты знаешь, мне даже это в голову не приходило, я проверю, а каким образом он объяснял, откуда он это знает.
Я не знаю, каким. Проверь, пожалуйста.
Проверю.
Еще раз проверю. Ты через своих генералов, я через своих лейтенантов.
Через книжки, в которых все написано.
Да, да. Но тем не менее, что очень важно, да, что вот эта информация... попадала в Москву и очень сильно сыграла на победу.
Ну, конечно, но
они только воевали с нацизмом.
Да,
вот этот, да, Кен Кросс, он таким образом воевал с нацизмом.
Конечно, конечно. Он видел своими глазами, что такое вот ужас нацизма, это знал ситуацию в Германии, вот во Франции, и он посвятил свою жизнь вот это сотрудничеству с Советским Союзом, советской разведкой для того, чтобы Советский Союз выиграл войну. Так.
Ну вот, ушла 50, война.
Да, ушла война, значит.
Началась
холодная, да. Но это уже где-то 51-й год, когда удирают Советский Союз, Берджес и Маклин. И, конечно, начинаются поиски, кто их предупредил, каким образом, как им стало известно. И они, значит, выходят в том числе и на Кен Кросса. Значит, он что-то он им рассказывает, что-то не рассказывает. Они ему дают, значит, возможность уехать. Он уезжает во Францию и там занимается литературой. И только в 81-м году его Тэтчер называет как, значит, агента советской разведки. Но даже это не приводит... То есть мы это не признаем. Так, мы признали это только в 90-м году, когда уже Гордеевский им сказал, когда это стало достоянием гласности, и тогда уже не было смысла скрывать. Так. Но он, значит, что самое
то
интересное...
То есть они
что...
знали в 50-е годы, что, да, Кен Кросс советский,
да,
шпион.
Да,
то есть,
да,
его увольняют отовсюду, да?
Да, да, да.
И он уезжает, ему не предъявляют обвинений.
Да, потому что не зацепились, да, хотя
то есть,
там
знают,
были косвенные.
Но, да,
да,
знают, признаки. Но не...
Он уезжает, да, во Францию, где-то живет на юге Франции, а потом ему даже разрешили вернуться в Англию. Так. Он возвращается, женится на своей там давнишней подруге. Она, по-моему, была оперная певица, даже где-то ее фамилия.
Господи Боже.
Гейл Бринкенхорф.
Да.
Бринкенхорф.
Что ты знаешь, да.
Вот, а уже в 90-м году, когда вышла эта книга, когда его официально назвали, тогда его, значит, и публично...
А почему Тэтчер его назвала публично? Она же в парламенте, да, его назвала?
Да, в парламенте
назвала. То есть был запрос, наверное.
Ну, так, там же...
81-й год, уже 30 лет, как они...
Да, ну, периодически возникали, как Бланта тоже разоблачили, поскольку вышла очередная книга, где опять начали, значит, мусолить это имя, что вот этот Блант, все. А у Тэтчера мы с тобой в прошлый раз говорили, что у него было такое предубеждение против вот этого истеблишмента. Значит, одного...
Она тоже дочь с...
Дочь, да,
с кабинных дел.
Да, почему мы Блейк, значит, осудили на 42 года, который попал в тюрьму, где сгорел архив, который позволил этим бывшим коммунистам всем работать, и они не были раскрыты. Тоже парадокс, да, вот именно в этой тюрьме сгорел тот архив, который мог бы привести к их разоблачению. Да. Вот такая история. Значит, что еще интересно, когда уже Модин в последней своей командировке...
Еще раз напомню, Модин – это куратор этой пятерки из КГБ. То есть он приехал в Лондон, там был там каким-то третьим секретарем.
Да. Но уже к тому времени опытный, уже, по-моему, вторая, третья командировка.
Он книгу написал.
«Мои кембриджские друзья». Вот она, эта книга.
Покажи на камеру. Юрий Модин, запомните.
Да, «Мои кембриджские друзья. Судьба разведчика». Вот здесь все пять портретов. То есть уже когда он писал эту книгу, все пятеро были названы, все были как бы разоблачены, и он мог писать. В этой книге, конечно, это бесценный документ, поскольку он реально с ними работал. Так. С Вилби в меньшей степени, он уже с ним здесь ближе стал общаться. Так. Но по Кен Кросса, которого он описывает удивительно тщательно и даже с юмором. Кен Кросс был такой неорганизованный, он забывал, где встреча назначена, приходил не вовремя или приходил не в то место, забывал даты, забывал места встреч.
Он был не собран.
Не собран. И ему, значит, разведка передает деньги для того, чтобы он купил машину, чтобы он не гонялся, значит, там на метро, на транспорте, чтобы облегчило бы его жизнь. И он действительно через какое-то долго не покупал, поскольку признался Модину, что Модин это пишет, что у меня прав нет. Я никак не могу сдать на права. Потому что он еще один глаз у него почти не видел. И он долго мучился, наконец он сдал эти права, купил машину. И он приезжает на встречу в этой машине, и Модин садится к нему в машину, что...
Он официально сотрудник посольства.
Посольства
советского.
Да. То есть вообще он совершает такой непростительный проступок, да, то есть сесть в машину к агенту, да. Этот, значит, выезжает на дорогу, и машина глохнет, поскольку Кен Кросс забыл подсос убрать, и карбюратор, значит, залит бензином, и машина остановилась на середине улицы. Что дальше происходит? Полицейский, который за этим, за всем наблюдает, так, он подходит, что у вас, ребята, какие дела, так. Тот, значит, вот, значит, не могу завести, а Модин, значит, съежился, сидит на заднем сиденье и понимает, что если сейчас полицейский, а вы кто? А я вот сотрудник посольства. Все, конец. И он, значит, говорит Кен Кроссу: старик, ты вообще давно за рулем?
Полицейский?
Полицейский, говорит, ты давно за рулем? Ты знаешь, что ты подсос не убрал? Ну-ка вот давайте, он садится за руль, отгоняет машину на обочину, выключает этот подсос, что-то там прогоняет, и через какое-то время машина заводится, они уезжают. И Модин пишет, что вообще я висел на волоске. Так. Если бы, значит, спросили бы, кто я такой, все, конец. Или там второй эпизод, тоже мне очень нравится, он пришел, значит, у них договоренность, что вот Кен Кросс появится, перейдет там на ту сторону улицы, зайдет в туалет, я пойду за ним, и вот там будет передача каких-то материалов. Он приезжает на место встречи, вот интуиция сработала, и какие-то подозрительные люди. Вот не так стоят англичане на остановках. Вот не перемигиваются там с человеком, который сидит на... То есть он принимает решение на встречу не выходить. Когда он пришел в резидентуру, ему резидент, ну что, говорит, испугался, Юра, да? Провалил операцию, то есть его там еще за это чмурили. Но потом события показали, что действительно Кен Кросс был под контролем, и они за ним наблюдали, следили. И если бы он вышел на эту встречу, то все, тоже конец, как с машиной.
То есть это наружка была?
Наружка, да, наружное наблюдение, которое следило за Кен Кроссом, да. Вот такая история, но мы уже назвали книгу Модина, почитайте, там очень много любопытного, не только о Кен Кроссе, но и о других.
У нас есть дивная история, еще одна про Кен Кросса.
Так.
Когда Кен Кросс уехал во Францию
так.
и жил где-то там вокруг Ниццы, наш корреспондент под прикрытием РИА Новости, Виталий Демарский, написал ему письмо.
Да.
Написал,
ну, когда он уже был разоблачен.
Когда он был разоблачен,
да,
конечно.
Понятно,
когда
понятно.
Демарский был разоблачен.
Да.
Да. Нет, когда Кен Кросс...
Демарский
тоже. Мы его разоблачили. И он был в переписке с Кен Кроссом. Он хотел сделать с ним интервью, потому что он был известный.
Слушай,
да?
Ну это потрясающая история
письма,
для журнала. Для журнала потрясающая
для
история.
Как... будем делать журнал по кембриджскую пятерку.
И как Демарский тебя... мог разоблачить, значит, советского агента.
Да. И себя заодно.
Не-не,
это на самом деле вот такая история. Но они не успели встретиться. К сожалению, Кен Кросс ушел из жизни. Но он ушел опять без преследования со стороны британского правительства, там где-то вокруг Ниццы, да?
Да, там, да, он там, жил там, на юге Франции, а потом переехал в Англию, и даже, не знаю, последний год он умер, сейчас я тебе скажу точно, я выписал, он где-то уже дожил до глубокой 84 года было.
Да-да-да, он был самый долгоживущий из кембриджской пятёрки.
Умер вот 5 октября 95-го года.
95-го года.
То есть это уже через 5 лет после того, как он уже публично, официально был назван пятым человеком.
В России.
И в России.
А в Англии тоже.
Для публики, так, вот да. В этой книге, что мы впервые его называем. Потому что говорили о многих, в том числе, как я уже рассказывал, да. О директоре английской разведки Холлисе, который считали, ну, кто мог предупредить Филби и Маклин? Ну, только директор разведки, так.
Или он, Филби, или директор разведки.
Да, да. Это, поэтому считалось, что, значит, вот это, значит, пятый человек, это Холлис. И Гордеевским сказал, что нет, ребята, значит, не ломайте голову, на самом деле пятый человек – это Кен Кросс. И таким образом круг замкнулся, значит, Филби, Блант, Бёрджесс, Маклин и Кен Кросс.
Да-да, я помню обложку вот этой книги Гордеевского, да, и тоже да. Вот это было такая, а кто же пятый? Как это мы можем не знать, если прошло 40 лет, да? В 51-м начались разоблачения, значит, книга вышла там в 90-м году, да, и там по-прежнему был человек.
Ну, конечно, в отделе, пятый? В английском отделе имя его было известно для руководства, кто да. имел допуск. Ну, а потом конечно. Допустили тоже парадокс Гордеевского, который через какое-то время, значит, остался в Англии, ну, или удрал в Англию и пришел, и вот его свели с этим Кристофером Эндрю, такой, ну, очень квалифицированный, известный специалист по разведке, и он ему вот это все рассказывал, какие-то детали, которые прояснили вот эту ситуацию.
Ты знаешь, что интересно еще? А на самом деле Филби был третий, с большой буквы. Потому что сначала, мы будем об этом говорить еще про Маклин, сначала, значит, вскрылся Маклин.
Да, Маклин там, и Бёрджесс.
Маклин, расскажешь. Да. Потом Бёрджесс. А потом стало известно, что не могли они так бежать, их кто-то предупредил. И вот тех, кто их предупредил, они называли третий, с большой буквы, третий.
Ну, на самом
и
деле,
начали искать третьего.
Ну, на самом деле, их предупредил Филби.
Да.
Но ему удалось отвертеться. Его уволили тогда из разведки, но, тем не менее, он продолжал
что
работать.
Что интересно, вот человек, который был в контрразведке в МИ-5, такой юрист, который допрашивал несколько раз, он и Кен Кросса допрашивал. И когда пришел
Адам,
и когда этот человек, который внутри контрразведки, он адвокат, он занимался, он просто вел разговоры, которые писались на магнитофоне, и ему не удалось вскрыть Филби. Не удалось. Но когда он вызвал Кен Кросса, вернее, Кен Кросса вызвали и отправили к этому Адаму сканеру, Кен Кросс понял, запахло жареным, потому что этот человек занимался поисками предателей. Поэтому читайте книги Ле Карре, там подробно...
Ну да, у него там много близко, основано него... на реальных каких-то да, событиях, хотя он это все вымысел, да, но тем не менее...
Его как сказать, брифинговали.
Ну, может быть, но он сам был сотрудником какое-то время. Так что он эту кухню знал, поэтому его мнению можно доверять. Так. Хотя он много написал, значит, фантастических историй. Ну, красиво так. Я его, кстати, не очень люблю, Ле Карре как-то.
Ты не любишь Ле Карре?
Не люблю. Вот я, знаешь, мой любимый такой шпионский писатель, это...
Так.
Грэм Грин.
Так он был знаком с кембриджской пятеркой. Так... Грэм Грин?
Грэм Грин приезжал сюда, встречался с Филби, встречался с Боровиком-старшим. Они, значит, там затевали какие-то совместные проекты. Он был в переписке с Филби.
Так, не, он до этого...
Вместе работали, да.
Это на самом деле очень интересная история. Да. Еще напомним, что Филби же в свое время, работая в Вашингтоне, он должен был координировать на рождающейся ЦРУ.
Да, я не помню, мы говорили об этом, что он был без пяти минут вообще руководитель ЦРУ, так что он рассматривал свою кандидатуру. Но поскольку Гувер вообще, не то, что он ему не доверял, так он вообще никому не доверял.
Англичан не любил.
Да, и сам, и главное, что сам мечтал захапать ЦРУ, у него не получилось, но у него такая мечта была, что вообще это объединить под одной крышей, ему все это возглавить. Ну и плюс его такая недоверие. Какие-то англичане, почему они должны это нами руководить?
Они должны совместную... Да. Речь идет о совместной службе, да?
Да, интуитивно оказался прав, что, значит, когда разоблачили Филби, значит, Гувер думал, ну, нифига себе, если бы он стал, значит, руководителем ЦРУ.
Да, товарищ Гувер не пережил бы.
Это было бы, конечно, круто. А Энгельтон, который был заместитель директора разведки, он же, у него паранойя началась, он дружил с Филдом.
Они семьями дружили.
Да, он ему симпатизировал, он ему рассказывал всю информацию, представляешь, какой для него был удар. Так он настолько у него началась паранойя, что он подозревал всех и вся, даже наших, ну... настоящих перебежчиков, которые искренне перебегали, даже одного там Насенко засадили в тюрьму, он сидел, не пытали. Ну, вот очень такая история.
На самом деле, меня вот в этой истории с Курской битвой, я считаю ее центральной.
Конечно,
для наших слушателей, да, потому что там откуда знали? От Кенкросса. Вот он сидел рядом с этой энигмой, собирал в папочку и передавал в Москву.
Помнишь, в этом фильме Тюринг случайно наталкивается на его шифровальный блокнот. Он по Библии там. И он понимает, что вот откуда, значит, утекает эта информация.
Только куда?
Ну, понятно, куда она могла утекать.
В Берлин.
Ну, может быть, да, и в Берлин.
Извини.
И он, когда Мензису об этом, когда Мензис подозревает Киру Найтли, вот эту девушку, он говорит, да нет, не она. Я знаю, кто шпион. Думаю, что сейчас Мензис просто в обморок упадет от этой новости. Он ему говорит, а вы что думаете, мы не знали? Мы знали, что он работает на Советский Союз. Но мы закрывали глаза, потому что нам было важно, чтобы наш союзник, Советский Союз, получал достоверную информацию. Потому что, как он говорит, этот параноик Черчилль, не все им рассказывает. А им надо рассказать все. Ну, то это тоже байка такая, но я не могу ее подтвердить документально, но она имеет смысл.
Но по Курской битве не байка.
Нет, по Курской битве это абсолютно
точно. Есть донесения в архиве.
Есть донесения, и есть главное их признание, что мы гордимся. И Филби говорил, что вот главное наше достижение, главное наше, то, что мы внесли вклад в победу, это вот Курская битва. Потому что мы, ну, как бы он имел в виду и себя, и Кенкросса, и
все остальное. Ну да, это же все перекрещивалось, вся информация перекрещивалась. Но на самом деле, когда мы говорим вот о взаимодействии союзников, вот во время войны особенно, потом холодная война много чего изменила, но во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, вот пятерка работала как на галерах.
Ну что ты, это вообще...
Как на галерах. Есть донесения в архивах разведки, к сожалению, нам не все дают посмотреть, мягко говоря.
Или ничего не дают.
Или ничего не дают, но мы... попробуем это самое.
Ну, вообще, надо под лежачий камень, вода не течет, надо так потихоньку долбить, потому что я считаю, что настало время, ну, под контролем, конечно,
ну,
там
понятно,
все,
там, чтобы дальше не, ну,
чтобы,
не потекло.
Как бы, историки к этому
скажи, имели а вот Пеньковский к этой, вот спрашивайте про Пеньковского, может, мы отдельно сделаем, но про Пеньковский к истории с Кембриджской пятеркой, это все-таки 62-й год, да, ведь это...
Нет, он никакого отношения не имел, он имел вот реальное отношение к Карибскому кризису, потому
то есть он
вот
к американцам.
К американцам, но он с англичанами тоже сотрудничал.
Вот я поэтому и задаю вопрос.
Но пятерке он никакого отношения не имел.
Но его
тем
не,
более...
не пятерка сдала.
Нет, 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 нет.
Потому что на самом деле на пятерке, на руках Филби есть кровь, например,
есть, да.
албанских вот этих ребят, которые посылали против значит, этого самого, как его, Хаджи.
Да,
да, и он сдавал их, и их брали прямо там и расстреливали.
Ну, это, знает, это такая
было.
Игра... такая не для, ну, что там, что было, то было, так, и Филби это признавал, но он говорил, что эти люди хорошо понимали, на что идут, так. А он спасал свою шкуру, он, в конце концов, он же привел к разоблачению вот этого Волкова, и если
мы расскажем насчет.
Да, это была такая операция, парадоксально, ему поручили разбираться,
да.
Но там сложились так обстоятельства,
звезды
что он,
сошлись.
Да, звезды
но
сошли, что он опоздал на самолет, потом там
как
была
бы.
Буря на Мальте, в общем, он приехал, когда уже Волкова вызвали в Москву.
Ну, потом отдельно расскажем. Да, я напоминаю, это программа «Кембриджская пятерка», мы на следующей неделе будем не во вторник, на этом месте, в это время у меня будет программа «Тузы», и будет Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса, а «Пятерка», наверное, у нас будет в четверг.
Четверг.
Просто мы поменяемся, поэтому такая история. Спасибо всем, кто был с нами. В следующем часе у нас «Статус плюс», и продолжает говорить Валентин Степанков, первый генеральный прокурор России, 91-92 год как раз, о расследовании по делу ГКЧП.
Реклама.
Тишина и комфорт.
Роскошь и красота.
Все это Imperial Park Hotel & Spa. К вашим услугам великолепный номерной фонд, прекрасный спа-комплекс и шведский стол.
Отдохните и насладитесь уютом. Москва, деревня Рогозинина.
Телефон 8-495-428-58-28.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.